Глава пятая. Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфа-Мадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точечек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфа-мадорцев вовсе не двуногие существа. Им люди представляются большими тысяченожками, и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков на другом, так объясняет Билли Пилигрим. По дороге на Тральфа-Мадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать. У его похитителей было 5 миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна единственная английская книга, которую они везли в Тральфа-Мадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклины Сьюзан. Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна. Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи, то удачи, а то неудачи, но Билли надоело без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил, пожалуйста, нельзя ли дать ему еще какую-нибудь книжку.
«У нас только тральфа-мадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете», — сказал динамик на стене.
«Дайте мне хотя бы взглянуть на них». Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие. Понадобилось бы штук 12, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол» со всеми ее удачами и неудачами. То удачами, а то неудачами. Разумеется, Билли не умел читать по-тральфа-мадорски, но он хотя бы увидел, что эти книги напечатаны. Небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы.
«Точно», — сказал голос.
«Значит, это действительно телеграммы?»
«У нас на Тральфа-Мадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы. Каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение, описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфа-мадорцы, никогда не читаем их все сразу подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время».
В следующий миг летающее блюдце сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад, в детство. Ему было 12 лет, и он стоял, трясясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона, на выступе Bright Angel. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубиной. «Мда», — сказал отец Билли, и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка. «Вот оно как!» Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было 7 проколов.
«Да, стоило ехать, — восхищенно сказала мать Билли. — Еще как стоило, боже мой!»
Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны. Другие туристы тоже смотрели вниз, в пропасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей, кончая тут с собой, прыгая вниз.
«Да, сэр», — ответил лесник, — «человека 3 в год».
Такие дела. Тут Билли совершил совсем коротенький виток во времени, этакий прыжочек в 10 дней, так что ему все еще было 12 лет, и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил Бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок. Лесник объяснил, что пещера открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушат весь свет, и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте. И свет потух. Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры. Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат.
Из полной тьмы Билли попал в полный свет. Снова оказался на войне. Снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду. Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А его новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и красная шелковая подкладка, и сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки-шарманщика. Все оно было изрешечено пулями. Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее, оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли подмышками. Никогда еще за всю Вторую мировую войну немцы не видели такого немыслимо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали вовсю. Немцы велели всем построиться по пяти в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попалось еще несколько голодных русских с лицами, похожими на светящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того, как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может и убитыми. Такие дела. Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не понравилось охраннику. Охранник понимал по-английски и, выхватив американца из строя, сбил его с ног. Американец удивился. Он встал, шатаясь, плюя кровью. Ему выбили два зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял себе, что охранник его услышит и поймет. «За что меня?» — спросил он охранника. Охранник втолкнул его в строй. «За что тебя?» — спросил он по-английски. «За что тебя? А за что всех других?» После того, как ими Билли записали в толстый грозбок лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела. Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посредине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половина бирки останется на его трупе, а половину прикрепят над могилой. Когда беднягу Эдгара Дарби, учителя гимназии, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела. Записанных и пронумерованных американцев снова провели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы. Рядом с Билли шел маленький Поль Лазара, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лазара не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него ссохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв. За Лазара шел несчастный, обреченный старый Эдгар Дарби, и американские и немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты, а теперь он шел в темень, где-то у чехословацкой границы. «Стой!» — скомандовал охранник. Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы, и оттуда летели снопы искр. Один из охранников постучал в двери. Двери распахнулись изнутри.
Свет вырвался на волю со скоростью 186 тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли 50 немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пирата Пензаса» «Ура, ура!» явились все друзья. Эти 50 голосистых пивунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время Второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. 4 года слишком они не видели ни единой женщины, ни одного ребенка, они даже птиц не видали. Даже воробьи в лагерь не залетали. Все англичане были офицеры, каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря, и вот они оказались тут, незыблемый островок в мире умирающих русских. Они могли вести какие угодно подкопы, все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать, как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере служил барак на 6 коек в самом английском блоке. Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пили громко и согласно. Все эти годы они пили хором каждый вечер. Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные доски. Мускулы на ногах и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, крибиджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду. Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо 50 по 500 посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось 3 тонны сахару, тонна кофе, 1100 фунтов шоколаду, 700 фунтов табаку, 1700 фунтов чаю, 2 тонны муки, тонны мясных консервов, 1100 фунтов масла в консервах, 1600 фунтов сыру в консервах, 800 фунтов молока в порошке и 2 тонны апельсинового джема. Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплющенными жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы. Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам 4 барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе или шоколад, или табак, немцы давали им краску, и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует. Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом. И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта. Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы, ребята», обещали, что Джерри скоро будет драпать. Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой Джерри. Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой. На плите кипелось 10 чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузырьки с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли. На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока. На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка. Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло, и свечи были похожи, какой-то призрачной прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи, и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов фашистского государства. Такие дела. Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах груда еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках ломти консервированного мяса. Суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди. А в дальнем конце барака Билли увидал розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры и огромные стенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыграть «Гвоздь вечера», музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения на тему одной из самых любимых сказок. Билли Пилигрим вдруг загорелся, он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горела пола его пальтишка. Огонь тлел спокойно, терпеливо, как труд. А Билли думал, нет ли тут телефона. Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров. Стояла тишина. Англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит. «Да ты горишь, приятель», — сказал он, и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками. И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его, «Вы можете говорить? Вы меня слышите?» Билли кивнул. Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал, «Бог мой, да что же они с вами сделали? Это же не человек, это же сломанная игрушка». «А вы вправду американец?» — спросил англичанин, помолчав. «Да», — сказал Билли. «А ваше звание?» «Рядовой». «А где же ваши сапоги, приятель?» «Не помню». «А пальто для смеху, что ли?» «Сэр, где вы его выкопали?» Билли сначала подумал, потом сказал. «Выдали мне». «Джерри вам его выдал?»
«Кто?»
«Ну, немцы выдали вам эту штуку».
«Да».
Билли надоели расспросы. Он от них устал. «О, Янг, Янг, Янг», — сказал англичанин. «Да это же оскорбление».
«Сэр?»
«Они нарочно старались вас унизить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки». Но тут Билли Пилигрим потерял сознание. Билли пришел в себя на стуле перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем, он громко хохотал. Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и Золушка в отчаянии пела басом. «Бьют часы, ядрена мать, надо с бала мне бежать!» Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал, он визжал от смеха. Он визжал, пока его не вынесли из барака в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на 6 коек, других больных там не было. Билли уложили, привязали к постели и сделали ему укол морфия. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела. Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфийный рай. От морфия Билли видел сон, жирафов в саду. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая. Она не поддавалась его скрежещущим челюстям. Но вдруг раскололась, обильно истекая соком. Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему. Их длинные подвижные верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов, цвета топленых сливок и лимона. У них были рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем как бархатные. Почему? Ночь спустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лейк-Плейсид в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась 3 года назад. Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты. Птицы щебетали за окном. «Пьют-ти-фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояло высоко. В палате было еще 29 больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже если захотят уйти совсем домой. Да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром. Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя, а он попал в госпиталь. И доктора согласились. Он действительно свихнулся. Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что его отец когда-то бросил его в бассейн Хаммел на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона. Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя. Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых истрепанных книг шел запах по всей палате, как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика. Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать. Розуотер был вдвое умнее Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в жизни. Обоим жизнь казалась бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне. Например, Розуотер нечаянно пристрелил 14-летнего парнишку-пожарника, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы, бомбежку города Дрездена. Такие дела. И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир, и научная фантастика была им большим подспорьем. Розуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы», писателя Достоевского. Но теперь и этого мало, сказал Розуотер. В другой раз Билли услыхал, как Розуотер говорил психиатру: «По-моему, вам, господа, придется насочинять тьму тьмущую всякой потрясающей новой брехни, иначе людям станет совсем неохота жить». На столике у Билли лежал целый натюрморт, 2 пилюли, пепельница с 3 окурками в губной помаде, один из них еще тлел, и стакан с минеральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам, у них не хватало сил подняться кверху. Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться. И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных, а когда она уходила, ему становилось гораздо хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее плохо пахло, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая, темноволосая белая женщина с высшим образованием. Она просто расстраивала Билли, потому что она его мать. При ней он чувствовал себя неблагодарным, растерянным и беспомощным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь вовсе не по душе. Билли слышал, как Розуотер вошел и лег. Об этом громко рассказали пружины на кровати Розуотера. Розуотер был крупный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из пластилина. И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Розуотера и Билли. Розуотер поздоровался с ней ласковым звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В виде опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В виде опыта он всех называл «дорогими».
«Наступит день, — сказала она Розуотеру, — когда я войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет, знаете что?»
«Что же он скажет, дорогая?»
«Он скажет, здравствуй, мамочка, — и улыбнется. И еще скажет, ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка. Как же ты живешь?»
«Да, могло бы так быть и сегодня.
Каждый вечер молюсь за него».
«Как это прекрасно!»
«Люди, наверное, удивились бы, если бы им сказать, как много хорошего случается на свете благодаря молитве».
«Ваша правда, дорогая, ваша правда».
«А ваша матушка часто вас навещает?»
«Моя мать умерла», — сказал Розуотер. «Такие дела».
«О, простите».
«По крайней мере, она прожила всю жизнь очень счастливо».
«Да, это, конечно, утешение».
«Да».
«Отец у Билли тоже умер», — сказала мать Билли.
«Такие дела». «Мальчику отец необходим». И так без конца шел разговор между наивной женщиной, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который на все отзывался, как ласковое эхо.
«Он был первым учеником, когда это с ним случилось», — сказала мать Билли.
«Может быть, он переутомился», — сказал Розуотер. В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать, но из вежливости он не мог одновременно и читать, и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения» Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лечению, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении, и ни один трехмерный врач-землянин не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог. Розуотеру очень понравилось одно высказывание Траута, что и вампиры, и оборотни, и ангелы, и домовые – действительно существуют, но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера, и рай, и ад тоже.
«Он обручен с очень-очень богатой девушкой», — сказала мать Билли.
«Это хорошо», — сказал Розуотер. «Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека».
«Конечно, могут».
«Да, вот именно, могут».
«Не очень-то весело сжимать в руке каждый грош, прямо до судороги».
«Да, всегда хочется жить посвободней».
«Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли. Еще у него 6 врачебных кабинетов в нашем районе, и собственный самолет, и дача на озере Джордж».
«Очень красивое озеро».
Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова в госпитальном бараке, привязанный к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свече алый знак доблести. Билли прикрыл глаз и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего 4 человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном, но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой войне, кому-то выдадут холостой патрон. Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник. «Ну, как наш пациент?» — спросил он Эдгара Дарби. «Лежит как мертвый. Но на самом деле он не умер?» «Нет». «Как приятно ничего не чувствовать и все же считаться живым». Дарби спохватился и с унылым видом встал смирно. «Нет-нет, прошу вас, вольно. Тут на каждого офицера приходится всего 2 рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами». Но Дарби остался стоять. «Вы с виду старше остальных», — заметил офицер. Дарби сказал, что американцы уже побрились, и только у Билли и Дарби остались бороды. И он еще сказал: «Знаете, нам тут приходилось воображать, какая там идет война, и мы считали, что в этой войне сражаются не молодые люди, вроде нас с вами. Мы забыли, что войну ведут младенцы. Когда я увидел эти свежевыбритые физиономии, я был потрясен. Бог ты мой, — подумал я, — да это же крестовый поход детей». Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен, и Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже 5-й день, эту сотню загнали в заросли танки. Дарби описывал ту невыносимую атмосферу, которую искусственно создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на земле. «Снаряды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев», — рассказывал Дарби. «Из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболочке — шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука. И многие люди были ранены или убиты. Такие дела». Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не прекратится, пока их всех не убьют. И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность. Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Снаружи все было тихо. Он по-прежнему был с головой укрыт одеялом.
«Моя мать ушла?» — спросил Билли.
«Да». Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле посетителей теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербл. Валенсия была дочерью владельца илиумских оптометрических курсов. Она была очень богата. Она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела. И ела она шоколадку «Три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправа была усыпана фальшивыми бриллиантиками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застрахован в $1800. Билли нашел этот бриллиант в Германии, это был военный трофей. Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услыхал, как он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спутницей его жизни. Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал: «Нет, спасибо».
Она спросила его, как он себя чувствует. Он сказал: «Спасибо, гораздо лучше». Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его болезнью и надеются, что он вскоре выздоровеет. И Билли сказал: «Увидишь их, передай им привет». Она обещала передать им привет. Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с Воли. И он сказал: «Нет, у меня есть все, что мне нужно». «А книжки?» — сказала Валенсия. «У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире», — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под кроватью Эллиота Розуотера. Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает. Розуотер ответил сразу. Он сказал, что читает «Космическое Евангелие» Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати, очень похожего на Тральфа-Мадорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных. Но на самом деле Евангелие учило вот чему. Прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни. Такие дела. Загвоздка во всех рассказах о Христе, говорит пришелец из космоса, в том, что Христос, с виду такой незаметный, на самом деле был сыном самого могущественного существа во Вселенной. Читатели это понимали так, что, дойдя до описания распятия, они, естественно, думали. Тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух. «О, черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо!» А эта мысль рождала следующую. «Значит, есть те, кого надо линчевать. Кто же они? Люди, у которых нет влиятельной родни». Пришелец из космоса подарил землянам новое Евангелие. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те же чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних Евангелиях. Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю. Никаких откликов это дело не вызовет, думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдалбливали, что Христос был без роду, без племени. И вдруг, прежде чем сирота скончался, разверзлись небеса, загремел гром, засверкала молния, глаз Божий раскатился над землей, и Бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществом Сына Творца Вселенной. И Господь изрек: «Отныне он покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду, без племени».